Слава нашему Господу! Может, какие у нас вопросы набежали, пожалуйста. О чем мы побеседуем, смотрите. Если пока ничего, тогда дальше идем по Писанию. Мы в прошлый раз останавливались 2 Петра, 2 главы, по 14 стих. Сегодня пойдем дальше, 15-16. Второе послание Петра, 2 глава, 15-16. Возможно, дальше коснемся. Здесь написаны такие слова. «Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка». Какие примеры мы можем брать для себя и какие прообразы? Священное Писание говорит о народе Израиля, что с ними случилось как образы, чтобы мы не были похотливы на злое. И один из очень сложных образов – это Исав. Почему? Потому что он оставил свое первородство, пренебрег. На что, говорит, оно мне нужно? Я, говорит, решаю мой вопрос. Здесь написано такое слово «оставившие». Кто заставил их оставить? Кто спровоцировал? Кто вынудил? Здесь не говорится, что были те виновники, которые подтолкнули их сойти с этого пути. Здесь говорится в вопросе «оставившие» – это форма обращения к ним самим. Они сами решили оставить. Почему? Их не устраивал этот путь. Не устраивание пути, потому что им предлагается нечто, и когда происходит выбор, я думаю, что когда-то мы с вами будем рассматривать вопрос торговли. И Священное Писание говорит, что от торговли твоей, и это в адрес царя Тирского, прообраз которого является смысл Деницы или Херувима осеняющего в дальнейшем сатаны, от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось беззаконие. Торговля. Если внимательно посмотреть, он предложил дьявол в свое время Еве торговлю. Он ей предлагает интересные вопросы, если мы сейчас коснемся их, и потом, Бог даст, будем возвращаться опять сюда. Очень часто, я думаю, мы будем в этом месте Писания разбирать. В Бытие, в 3 главе описывается, как произошла торговля у Евы. Бытие 3 с 1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Сразу получается вопрос, сомнение и под правдивость ставит, втягивает в диалог. Дальше предлагает человеку взвесить на своих весах, задуматься, зачем, почему. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Интересно то, что политика, которая существует между церквами, я имею в виду о очень серьезных вопросах, затягивание во всевозможные взаимоотношения, и когда были моменты, какая-то церковь рассматривала, как они находятся под влиянием другого сообщества, и там решались вопросы приобретения и перепродажи молитвенного дома. Там была интересная фраза. Адвокат задал вопрос, а вы были участниками в ихних приглашениях? Да. А вам предлагали быть участниками ихних курсов? Да. У вас была почтовая переписка? Да. Они приходили к вам на богослужение, вы им предоставляли место? Да. Когда они вас приглашали к себе, вам давали место на богослужениях? Да. Ну, в таком случае вы уже повязаны. Мы понимаем или ничего не понимаем? Прежде чем повязать Еву, он ее втягивает вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Замечаете, какая система? Вместо того, чтобы отсечь, она входит в этот диалог. В этом диалоге у нее встречные вопросы, ответы, встречные вопросы, ответы. И происходит торговля. Так правильно, неправильно, правильно, неправильно. Послушайте, я, кстати, хочу напомнить момент, который мы тоже с вами как-то исследовали. Почему я буду напоминать одинаковые случаи или нам известные? Потому что мы их исследовали в определенных темах. Нам легче будет воспринимать со всех сторон эти моменты. Помните, когда Бог дал исцеление какой-то душе, и потом пришла соседка и говорит, ой, как это ты выздоровела? И та рассказывает, как она выздоровела, Бог явил чудо. А соседка свое знай. Ну, что у нее был злой умысел, не знаю, но что у нее было прямое бесовское водительство, то это точно. Какие лекарства ты принимала? А вот такие. А какие ты еще принимала? А вот такие. А когда ты принимала? А вот тогда. А такие, когда ты принимала? А вот тогда. Замечаете, какое действие идет? И человек наговорил столько, рассказал столько, что заставили этого человека думать. Дальше. И потом итог подводится. Ах, вот через сколько времени лекарства сработали. И человек принял. Скажите, чем отличается искушение вот этой христианки с выздоровлением от искушения Евы? Чем? Никакой разницы. И она приняла, потому что она уже базу большую дала, колоссальное основание. И там у нее торговля пошла. Слушай, предлагают. Да, говорят. Да, наверное, оно действует. Да, наверное. Дело в том, что там демоническое воздействие, когда происходит, тогда происходит вот эта глубина торговли. Дальше что происходит? Сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Сказал змея жене, нет, не умрете, но знает Бог. И начинается опять. О, если бы народ сразу отсекал эти вопросы и сразу бы становился на место. Дело в том, что дьявол знал, с чего начинать. Почему? Потому что была видна определенная склонность, расположенность. Откуда она? Безгрешная Ева, безгрешный Адам. Я сегодня не собираюсь вступать в рассуждение этой тонкости. Почему? Библия не освещает, что там произошло. Но Библия освещает один из моментов. На момент искушения Евы они не были вместе. Заметьте. Что произошло, что они не были вместе? Ведь больше никого на земле не было из людей. Что-то произошло. Произошло то, что вынудило их не быть вместе. И дальше каждый решает свои вопросы по-своему самостоятельно. И здесь говорится, оставивший прямой путь. Мы опять возвращаемся в 2 Петра. Была на прямом пути, оставляет прямой путь. Дальше. Давайте будем внимательны еще к одному вопросу. Здесь не сказано, что они никогда не становились на прямой путь. Правда? Здесь говорится «оставившие», значит, ноги их не были поставлены на прямом пути. Если принципиально разбирать этот вопрос, это люди, которые когда-то познали Бога в определенной степени, определенной мере. Дальше. Перед ними конкретно ясно был показан прямой путь. Бог это сделал, все для них открыто. Скажите, чем мы отличаемся от категории таких людей? Но об этой категории написано, что это жуткое состояние. Я не это имею сейчас в виду для рассуждения. Нам предоставлен был прямой путь. Каждый знает тот момент, когда мы вступали в завет с Богом. Но до этого момента принятия Христа своим Спасителем. Разве это был кривой путь предложен? Прямой. Нам было предложено, как поступать? Да. Разве мы не понимали, как хочет от нас Господь, чтобы мы поступали? Знали. Для этого нужно было какие-то колледжи кончать? Нисколько. Человек, который принимает Христа, он знает, имеет чувствование. Как поступить так, чтобы было приятно Богу? Ну тогда или нет? Вопрос заключается в чем? Ну почему свободе христианской должно быть судимой чужой совестью, притом языческой? И чтобы потом язычники, безбожники говорили, слушай, закон нашей совести показывает, что вы, христиане, не имеете права так поступать. Никогда не задумывались? Скажите, когда наша совесть начинает быть обличаемой неверующими людьми, и мы начинаем таиться, чтобы они не видели, или начинаем объяснять, почему мы так поступаем? Скажите, это не называется, что мы оставили прямой путь? Оставили. А почему оставили? Потому что нам он не нравится. Потому что по прямому пути нужно поступать, как хочет Бог, а нам не хочется так поступать. А почему? Мы имеем свое понимание, свои чувства. По-нашему это лучше, по-нашему это удобнее. Дальше. Оставившие прямой путь. Раз оставившие прямой путь, значит они избрали каждый свой путь. Как кому нравится. Дальше. Такое у нас не бывает. В следующий момент они, написывается, заблудились, потому что избрали свои пути, и эти пути обязательно приводят к страшному состоянию. Дальше, если внимательно рассматривать, Иисус сказал интересную фразу, «Овцы мои слушаются голоса моего и за мной идут». Как идти в потьмах? Как? На голос, правда? На звук, внимательно прислушиваясь, чтобы не попутать. Знаете, однажды один из братьев рассказывал, ему приходилось в той стране, ездить на больших грузовых машинах, и когда бывало зимний период времени, сейчас транспорт более оснащенный, и для того, чтобы по бездорожью идти, по льдам, по снегам, и с особыми подсветками фар. Ну, технология развивается, вперед идет. Но тогда не настолько были прекрасные машины в этом плане. И вот я, говорит, еду, такой сплошной туман. Я включил, говорит, и противотуманные, и все приспособления, какие у меня были. Ну, такой туман. А из-за того, что, говорит, крупная машина высокая, то мои фары, как бы низко не были посажены, они все равно светят высоко. И светят они, освещают этот туман, и это белое молоко ослепляет, и бесполезно двигаться. И вдруг, говорит, меня обходит легковая машина. Я, говорит, когда посмотрел на ее задние огни, она низкая машина, задние огни красные, и я запел, говорит, песнопение. Огонек, говорит, виден, мерцающий огонек, и по этому огоньку я, говорит, пою, а сам внимательно слежу за огоньком. Не потерять из виду. А тут получается идти за пастырем, потерять из виду пастыря, пастырь Иисус Христос, и пойти на ложные голоса. Ну, скажите, пожалуйста, ну, неужели, я хочу сегодня задать такой вопрос, неужели у Евы ничего не ёкнуло? Мы с вами как-то в каких-то темах определенных рассуждали об этих вопросах. На примере места Священного Писания, когда Гиезий в свое время побежал, жив Господь, побегу, возьму. А его господин Елисей сказал, жив Господь, не возьму твоих подарков. А этот говорит, жив Господь, побегу, и побежал. И там потом возвращается Гиезий, происходит интересный диалог. Где ты? Откуда Гиезий? Нигде не был, господин, раб твой, нигде, да? Слушай, говорит, а мое, сразу же вопрос ставится, а мое сердце тебе не сопутствовало? Когда? Когда? Дело в том, что там не написано так, но между строчек, если вы посмотрите, когда? Вот когда с колесницы навстречу обернулся тебе тот человек. Вот именно в ту единицу времени. И ты прекрасно это помнишь. И ты, Гиезий, прекрасно это понял. Но ты, Гиезий, прекрасно поняв, прекрасно попрал и потоптал. Для тебя последний шанс, была предоставлена возможность на ту единицу времени избрать прямой путь и отказаться. Вот это то, что у тебя ёкнуло в сердце, оно останавливало твое безумие. Это было безумие. Для тебя был дан шанс остановиться. Ты взял и попрал и пошел дальше. Ты сделал. Теперь тебе задается вопрос, откуда Гиезий? Скажи, что ты сделал? Тебе еще шанс дается. Ты и здесь попрал. Если принципиально рассматривать, дальше уже вопрос не рассматривается. Но если тебе там было сказано, в сердце твоем и в твоей внутренности, что Бог обязательно откроет, теперь ты стоишь пред Божьим, Божьим помазанием и Божьим помазанником, и ты нагло смотришь в глаза и лжешь. Позвольте, я еще хочу задать вопрос. А ты когда сейчас теперь стал говорить, что нигде ты не был, у тебя там ничего не ёкнуло? Библия молчит. Но мы сегодня об этом будем рассуждать. О чем? В качестве примера еще вспомним сюда момент, помните, когда в свое время Ахав, он должен был идти на войну, потому что Бог сказал, кто увлечет мне Ахава, чтобы мне его там погубить. Был решен вопрос, дух лжи или духом лжи войдет в уста всех его пророков, и 400 человек, один из них с железными рогами, бодал, показывал, как это все будет. И там второй родственник, второй царь говорит интересную фразу, а нет ли здесь пророка Господня, а почему тебе не хватает 400? Что-то вот здесь вот в сердце произошло. Дальше интересная деталь. Если мы дальше посмотрим то место Писания, где описывается Паралипоменон или царств, там описывается, что когда вот это пророческое слово было сказано, что-то должно было произойти в сердцах двух царей. Если принципиально произошло, что? Сейчас мы посмотрим. Подходит момент военных действий, и Ахав предпринимает хитрую уловку. И говорит, я переоденусь, а ты не переодевайся. Значит, ёкнуло еще раз. Теперь уже очередной раз у Ахава. Он уже почувствовал нечто. Он начинал понимать эти вещи. Но опять человек попрал, идет своим путем. И когда окружили того второго царя, считая, что это царь Ахав, и тот понял и закричал. Интересно, что там был за крик? Если бы нам задать бы этот вопрос этому человеку, царю, что ты закричал? Вы знаете, я имею определенное дерзновение сказать то, что человек очень похоже, что кричал, «Господи, ведь у меня же сердце ёкнуло, когда было 400 пророков. Я знал, что это ложь, я знал, что это духовная провокация для того, чтобы погубить. Значит, получается, раз меня окружают, и теперь они от меня отходят, я уже это вижу. Значит, вся цель была погубление, и об этом ты предупредил, я это попрал». Я каюсь. Дело в том, что если вы посмотрите сами в своей жизни, если у кого когда-либо были такие моменты, что Бог останавливал и предупреждал, а мы переступили и пошли дальше, как только приходит стечение тех обстоятельств, о которых Бог говорил, мы начинаем кричать: «Господи, каюсь! Теперь вижу! Поздно, но все-таки вижу! Помилуй меня!» Тогда или нет? Чем мы отличаемся вот здесь вот? Практически ничем. Только вся разница, что та категория людей, которая здесь описывается во втором послании Петра, это уже безнадежное состояние, о котором говорится, лучше бы им не познавать пути Господнего, нежели познавшие отступить и поступить очень негодно против Бога, которые опять распинают Его, ругаются Ему и так дальше. Идут повторы грехов и беззаконий. Но опасное состояние в чем заключается? Что я, говорит, насадил тебя, как отборную виноградную лозу, как же ты превратилась в меня, у меня переродилась совершенно другую ветвь, дикую. Такую, которая вообще непонятно, что за произведение. Оставившие прямой путь, они заблудились. Когда мы видим, что мы заблудились, давайте будем честны, мы подойдем к Господу и скажем: «Господи, заблудился я по одной причине. У меня безвыходное положение, я не знаю, как мне поступать, какое-то странное обстоятельство в жизни моей, я не принимаю, даже не знаю, какое решение принять». А если принимаю, принимаю неверное. Господи, я никак не могу выйти из сложившейся обстановки, я никак не могу дальше идти путем очищения, освящения, какой-то замкнутый круг. Причина замкнутого круга заключается в этом ответе, оставивший прямой путь. Было предложено очень простое нечто. Верный в малом, верен во многом. Зачастую мы готовы горы переворачивать, доказать нашу верность нашему Господу. Он говорит: здесь, вот в этом маленьком вопросе, покажи свою верность. И в этой верности, когда ты решаешь свой вопрос, покажи, что ты чист в этом деле. Помните, мы с вами исследовали место Писания, 2 Коринфянам 7 главы, насколько помню, 11 стих. Какое негодование, возмущение виновным, какое желание, какая ревность. Сейчас я всего не перечислю, я думаю, вы вспоминаете этот момент. И Павел пишет: по всем этим пунктам, в каждом пункте вы набрали 100%. И общая цифра 100 из 100 предложенных. Теперь с вами легко решать эти вопросы. Давайте будем честны. В таком случае человека легко вывести даже из сложившейся обстановки обстоятельства. Это закон. Но зачастую человек не хочет выходить. Как-то мы с вами рассуждали вопрос: Бог открывает темницы, человек не выходит. Почему? Я, говорит, предложил тебе выйти к свету, человек не выходит. Почему? Потому что, выходя к свету, надо будет называть вещи своими именами. И человек засветится, сразу он увидит себя со всех сторон. Не хочет. Что значит выходить к свету? Открывай свои мысли, открывай свои чувства. При каких случаях у тебя это происходит? Что за атмосфера, обстановка, при которой это у тебя проявляется? И мы будем сразу разбираться. О, не, стыдно, что обо мне подумают? Нет, я лучше воздержусь. Да ладно, я как-нибудь попробую сам. Сколько раз уже были моменты, человек приходит на исповедание, получает освобождение, потому что была определенная степень покаяния, но у него есть определенная хромота или склонность к какому-то вопросу. Ему ответ: ты имеешь право попробовать только раза два, не больше. Если у тебя после второй попытки ничего не получается, немедленно приходи, и мы будем говорить с тобой, беседовать, искать причину. Человека нету один день, второй, неделя, третья. Наконец где-то его увидели. Человек уже в безнадежном состоянии. Что с тобой случилось? Что ты сделал, скажи? Да, мне было предложено не больше двух раз попробовать, если не получится прийти, а мне пришла мысль. Ну что, неужели ты не сможешь победить? Ну давай еще раз попробуй. И вместо того, чтобы после второго раза прийти на беседу и раскрыть эти вопросы, я иду, говорит, и третий раз пробую. Я опять ничего не могу. И у меня начинается опять торговля. Одна мысль: ну тебе же было сказано, пойди. Если ты не сможешь, больше не тяни время, не мешкай. А мне мысль: ну как, это я не смогу? Нет, этого не может быть. Я смогу, обязательно я смогу. Ну так же написано, все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Подтасовка мест Писания. Иду, опять провал. Еще провал. А тогда уже следующая мысль приходит: ты сам уже сколько старался, ничего не получилось, дальше и пробовать бесполезно. Ну, я теперь пойду туда, скажу: а куда ты пойдешь, ты же все же нарушил. Ну, что о тебе подумают? И со всех сторон обрубывается человек. И когда обрубился полностью, рукой махнул и покатился по самотеку. По причине предался. Мы сегодня будем касаться этого вопроса. Почему это происходит? Потому что человек на свой ум рассчитывает, на свое мышление. Тебе же было сказано, на это есть веские основания, почему так сделать? Нет. Дальше. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама. Они последователи Валаама. Интересно то, что чьи мы теперь последователи? Давайте будем рассуждать. Мы последователи Евы, мы последователи Адама, мы последователи Валаама, или мы последователи Христа, Сына Божьего? Или мы последователи, позвольте, ну так говорит Священное Писание, и можно так сказать, подражайте мне, как я Христу, сказал Павел. Почему? Потому что это не был конкретность вопроса, знаете, вот личность этой личности подражайте. Нет. То есть как Христос добился в Павле, чтобы Павел был отображением естества Божьего? У меня, говорит, получилось. Если вы говорите, зачастую люди говорят, да, Иисусу было легко, Он Сын Божий. Нет, Он Сын Человеческий. Но если вы уже так говорите, но уже обыкновенный смертный человек, который доверился и Бог совершил. Священное Писание говорит, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Не авторитет личности, а победа Сына Божьего в жизни человека. Больше ничего. А тут говорится, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Оказывается, он возлюбил мзду, воздаяние неправедное, похвальбу, свой авторитет будет получать. К нему пришли очень авторитетные лица, люди. И, между прочим, там был поставлен интересный вопрос. Мы сегодня это коснемся. Царь Моавицкий, который предложил ему вот эту вот такую сделку проклятия народа израильского, он не выставил сразу больших князей, заметьте. Он выставил не очень больших, но все-таки высоких князей по занимаемому положению в государстве. Для чего? Чтобы был запас, если откажется, более высоких поставить. Я не знаю, на что дальше рассчитывал этот царь. Я не исключаю вопроса, что если бы, к примеру, Валаам отказался от этих высокопоставленных, и после этих высокопоставленных уже никого не осталось, кроме царя, я уверен, что царь бы сам пришел. Это был бы уже удар очень сильный. Почему? Тут интересный вопрос. Авторитет и слава. Неужели, говорит, ты считаешь, что я не мог бы тебя почтить? Заметьте, сегодня мы коснемся этого вопроса. В свое время на этом попался первый царь из периода царей. Саул, почти меня пред народом. Слушай, о чем ты говоришь? Ты нарушитель воли Божьей, тебе нужно покаяться, заклятые ты приносишь в жертву, и ты говоришь, из заклятого Господу Богу твоему решили принести жертвоприношение. Ты же должен-то покаяться, но ты же должен-то назвать вещи своими именами. Ну что ж ты говоришь? А он моментально хватается за одежду и говорит, почти меня, для меня это важнее, чем все остальное. Почти меня пред народом, возвратись со мной, стой возле меня рядом. Вспоминаем. Почитание идут по стопам, по следам. Мы сюда еще вернемся, читаем у Иуды. Аналогичный момент описывает Иуда. Это следующее там идет после Иоанна, послание, единственная глава, и мы прямо прочитаем только 11 стих и в нем одну фразу. Ну, пока мисс 11. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Значит, можно и Каиновым идти, и Валаамовым можно идти. Дальше. «Предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Я возвращаюсь к фразе «предаются обольщению мзды». Скажите, пожалуйста, что такое «предаются»? Предаться – это сдаться, это уйти в плен добровольно. Предаться – это прекратить военные действия. Потому что закончилось чем воевать? Не думаю. Однако решили, что так будет лучше. По каким соображениям? Значит, это есть причины. Дальше. Предаются обольщению. Теперь отсюда я хотел бы опять вернуться к Еве. И мы читаем Бытия 3 главы, и там описывается 13 стих, когда Бог разговаривает с Евой и говорит, Ева, а что с тобой произошло, расскажи ты. И вот описывается Бытия 3 главы, читаем с 11 стиха. «И сказал, то есть Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне, от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. Не закрывайте это место Писания. Мы возвращаемся к Иуде и читаем, что Иуда говорит. Иуда говорит так: предаются обольщению мзды. Вот эта фраза у Иуды, прочитываемая в Бытие, звучит так: не змей обольстил меня, а я предалась обольщению, возлюбив мзду. Я не искажаю Священного Писания. Единственный вопрос, или как сказать, каждая книга со своей стороны описывает одну и ту же проблему. И поэтому, когда с разных сторон, с разных книг Священного Писания, из одной книги Библии, мы читаем, то вырисовывается объемная картина. Заметьте, что она говорит: змей обольстил меня. Иуда говорит: нет, предаются обольщению мзды сами. Тогда или нет? Так чему верить? Еве верить? Ева выкручивается. Ева объясняет. Объясняет так удобно и так красиво, чтобы себя оправдать. Чтобы для себя сделать отступные мосты. Она не говорит: я предалась обольщению мзды. Змей ни при чем. Вы такое видите? Мне приходилось неоднократно слышать такой момент: а где кончается дьявольское, а где начинается мое? В чем я должна покаяться или в чем я должен покаяться? Слушайте, вот когда дьявол дал мысль, сегодня зачитывалось место Писания перед тем, как сейчас мы с вами рассуждаем, Анания и Сапфира, да, там интересная такая фраза: Анания, почему ты позволил сатане вложить мысль? Так значит, кто вложил мысль? Сатана? Нет. Ты позволил ему, чтобы он вложил. По-другому. Никогда бы сатана бы не вложил. Оказывается, вложить, позвольте, это как почтовый ящик, который открывается только тогда, когда хотите вы, но не тогда, когда хочет почтальон. Ну давайте еще раз. Анания, твой почтовый ящик, голова, куда приходят мысли, он перекрывается. Шлем надежды спасения, у тебя одет контроль мыслей. Но ты, когда хочешь идти, забрало поднимаешь. Дело в том, что шлемы, они бывало так, закрывали уши, закрывали затылок сзади, полностью голова, лоб, и тут еще забрало закрывалось, закрывалось лицо. И в этом забрале оставались щелки, чтобы видеть, и в ушах прорези, чтобы слышать, потому что иначе герметичность получается. И бывало, люди могли открывать это забрало, поднять. Пойми, говорит, это ты позволил сатане вложить. Он бы не вложил. Ты захотел. Тебе выставили, а ты смотришь, ага, открыть почтовый ящик или нет. Ой, вы знаете, взял почтальон и мне засунул туда письмо. Ева, не лукавь, не надо обманывать. Иуда открывает, или Бог через Иуду. Они предаются обольщению мзды. Предатель. Отсюда вывод. Мы предатели, если мы в этом состоянии. Интересный вопрос в том, что когда человек принимает мысль от дьявола, от момента, когда мысль идет, то это дьявольская мысль. Но когда мысль принимается, она становится детищем самого человека. Человек начинает эту мысль оттуда прокручивать, отсюда, вместо того, чтобы ее выбросить, человек варится в ней, рассуждает ее. Эта мысль достигает до чувств, затрагивает чувства, и уже скверняются чувства, и мысль, начинается движение туда-сюда, и происходит странное действие, хотение, желание. Потом появляются уже слова, или без слов действия, или без действий поками слова. Оно вырвалось. Человек начинает контролировать и начинает держать это в заперте. Потом говорит: ой, вырвалось, я не ожидаю. Вот, вот видишь, какой у меня язык? Что? Там на язык сваливаем, там на дьявола сваливаем, там на это обуревание от мыслей сваливаем, на всех сваливаем. Ты знаешь, какая плоть? Знаю, какая плоть. Значит, у тебя плоть верховодит до такой степени, что это царица у тебя. А ты в услужении у нее.
И поскольку она царствует, то теперь ты, служитель, служительница этой плоти, стараешься, чтобы эта плоть не была распята со страстями и похотями на кресте Голгофских страданий Сына Божьего. О чем Павел говорит? Те, которые Христова, они распяли плоть со страстями и похотями. Ну, так написано. А ты не хочешь. Иисус сказал, говорит, если бы царство мое было от мира сего, мои бы служители подвязались за меня, чтобы я не был предан иудеям. Вспоминаем, да? Оказывается, царство этой плоти настолько сильное, что оно настолько царствует, и ты являешься служителем служительницы ее, что ты защищаешь, какое оно сильное у тебя. Скажите, пожалуйста, это называется идти прямым путем? Или это говорится, как у Иуды, предаются обольщению? Возвращаемся к Петру. «Идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, а потому предал себя ей, сдался в плен, лишь бы она господствовала». Кому, говорит, вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Чем мы отличаемся? Практически ничем. Единственный вопрос, о котором сегодня было подмечено, я думаю, что да, действительно, это не исключено. Для Анании и Сапфиры шанса больше не было, правда? Они раз на месте, сразу, один за другим. На этом дело закончилось. Скажите, пожалуйста, а сколько раз в жизни у нас, у народа Божьего, бывало неправды? И при том такой, что мы прикрывали и оставались живыми по сегодняшний день. Только честно. Да. А сколько было моментов, когда Бог подводил к исповеданию, покаянию, и человек решал вопрос, как ему открыть? Ведь, в принципе, Бог подвел Адама и Еву к покаянию и исповеданию. Как подсказку дал. «Адам, где ты?» «Ну как, Господи, разве ты не знаешь, где?» «Ой, Адам, а с чего это ты решил? Не ел ли ты?» «Господи, но ведь ты прекрасно знаешь, что ел. Почему ты ставишь такую вопросительно-искательную форму? Не ел ли ты?» Опять-таки это подсказка, правда? Дать шанс человеку. «Ну я тебе подсказываю, ну выходи же ты оттуда!» «Нет!» И не хочу даже на этот прямой путь выходить. Не нужна мне эта подсказка, я сам буду решать эти вопросы. Но быв облечен в своем беззаконии. Где начало этого беззакония, скажите, пожалуйста? Где начало? Если мы вспомним этот момент, там очень интересно описывается. Но пока мы дальше читаем. Но быв облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговоривший человеческим голосом, остановила безумие пророка. Остановила надолго? Мы с вами как-то касались этого момента. Надолго ли? Мы читаем книгу чисел, чтобы вспомнить историю с Валаамом, и по ходу будем обращать внимание. Это сегодняшний вопрос каждого из нас. Если Валаам предавался мзде и вот этому, знаете, авторитету, почитанию, то чему предаемся мы, в том мы находимся, или в чем мы находимся, тому предались мы. Если мы вышли с этого вопроса, благослови нас Господь, и чтобы в следующий раз не поддавались. Ведь если принципиально рассматривать момент, то Валаам был свободной личностью. Но теперь вдруг он становится зависимой личностью. И Священное Писание говорит, где он отвечает интересное слово, говорит, Валаам, сын Виоров, говорит, муж с открытым оком, вспоминаем, видящий видение, знающий тайны, открыты очи его. Дальше, но что? Падает. У меня вопрос. Так она остановила его падение или приостановила? Приостановила. При. Почему я так говорю? Я скажу. И потом, Бог даст, мы будем числа рассматривать. Очень печальная картина. Возможно, в какой-то момент я об этом рассказывал. Очень даже неприятно, но тем не менее факт. Человек продолжал грешить в определенных грехах, каких неважно. Ему была всевозможная форма обличения, то оттуда понемножку, то оттуда понемножку. Различным образом различные ослицы останавливали безумие пророка. И был момент интересный, что когда к нему кто-то пришел рано утром, так, чтобы перехватить его перед работой, и когда пришел, перехватил перед работой, то говорит, ты знаешь, я видел сон, и в этом сновидении, говорит, Бог показал очень печальную картину. Перед тобой стоял вооруженный рыцарь средневековый. Это средневековый рыцарь в железных доспехах, и он натянул лук со стрелой и должен был, говорит, тебя поразить в сердце. Насколько я помню, лук со стрелой, может быть, копье, это уже детали, не настолько важно. А ты, говорит, стоял и умолял его, подожди, подожди, не убивай меня. Тот немножко подождал, но все-таки выстрелил. И видящий сон задает вопрос, ты не знаешь, к чему это? тот делает такой вид, нет. И вы знаешь, вот я никак не знаю, к чему это. И они расстались. Один на одну работу пошел, другой на другую работу пошел. Не успел на работу приехать, сердечный удар, человек скончался. И разоблачился вопрос его преступлений, неоднократных, систематических, в которых ему было предложено, где ему было говорено. Для чего я рассказываю? Ему была приостановка, и он имел возможность и шанс восхитить это. Сказать: «Знаю, я скажу, в чем дело. Бог тебя побудил, потому что неоднократно мне было слово, но я попирал это слово. Я виновник пред Господом. Я позволил, дал оружие дьяволу, чтобы поразить меня, и чтобы это был ущерб для моего Бога. Возьми, скажи». «А нет, что ты говоришь?» Приостановила, но он покатился дальше. И он покатился дальше до такой степени, что он предложил, как уловить и разложить народ Израиля. Вспоминаете, да? Это был бесовский совет. Знаете почему? Потому что дьявол, демоны знали прекрасно, к чему расположенность среди народа израильского. Что народу израильскому у них не закончен вопрос ихних похотей в глазах. Извините, Священное Писание, если вы посмотрите книгу Иудеев, то там конкретно говорится, что еврейские женщины обладали особой красотой. Если вы посмотрите Есфир книгу, вы увидите, что она обладала особой красотой. Если вы посмотрите статистику Священного Писания, вы к этому придете, и вдруг люди оборачиваются и уходят. Это страшные вещи. Их уже не устраивают еврейки. Это же состояние ужаса происходит у Соломона. «Соломон, что ты делаешь? Ты хочешь сказать, что ни одной достойной не было в Израиле? Что ты сделал? Тебе взять абы какую-либо нееврейку? Почему? Что за причины?» Это серьезнейшие моменты. И вот этот момент, который не был раскаян у народа израильского, дьявол прекрасно знал. И он сказал этому моавитскому царю: «На хороводы выведи разукрашенных красавиц. Это будет уловление. А когда они возьмут в жены, тогда эти жены приведут к своим богам, приведут к своему идоложертвенному. И таким образом, угождая теперь своим женам ради их некрасоты, они войдут в общение с бесами. И это будет поражение всего Израиля». Это дошло до такой степени, вы помните, народ Израиля в постах, молитвах, плаче, крике, вопле, и вдруг вожди народа Божьего, они берут и приводят, и там происходит сожительство. Помните Финиес, да? Он берет копье. Позвольте, я открытым текстом говорю, если бы на копье не были нанизаны оба, не доказал бы никто. Никто бы не доказал. Надо было на одном копье держать обоих закланных. Только тогда дошло надолго. Мы разбираем вопрос, идут путем Валаама. Как мы идем? Мы остановились? Приостановились? Или приостановившись дальше продолжаем? Что делается? Скажите, пожалуйста. Здесь описывается момент. Числа, 22 глава. 7 стиха будем читать. «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, пришли к Валааму, предсказали ему слова Валака. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама». Знаете, рассматривая Валаама как человека, который знаком с голосом Божьим, и человек — это не маленький ребенок, если внимательно рассматривать его движение и понимание истин, не могу согласиться с тем, что когда они пришли, он не почувствовал. Не могу. Знаете, работая с народом, видя, что происходит, когда мне говорили о вопросе странных вещей. Вы знаете, христианские матери обладают чувствительностью от Духа Святого, если их дети на улице, и что-то, не дай Бог, происходит, у матери переживания. Мне пришлось где-то быть на беседах, я слышал такое высказывание, я говорю: да, вы правильно сказали. Но позвольте мне встречный вопрос задать. Скажите, а что происходит у неверующих матерей, у безбожниц, когда ихние дети на улице, и что-то должно нехорошее случиться, что передается этим матерям? Но они же Духа Святого-то не имеют, тогда или нет? И встречный вопрос и пауза. Если вы это списываете на действие Духа Святого, благослови Господь. Но я хочу сказать о нечто другом. О чем именно? Что Бог даровал удивительную милость, чувствительность любому человеку. Бог даровал удивительный закон, написанный у всех людей на скрижалях сердечных, закон совести. Но он говорит, когда человек от закона совести языческого состояния приходит и говорит, Господи, я принимаю Тебя как моего Спасителя, позвольте, то теперь у него новый закон будет писаться в сердце, выше, чем закон совести безбожника. Но странные вещи зачастую происходят, что закон совести безбожника судит бессовестность Божника. Ну так, у римлян написано во второй главе, и язычник не осудит ли тебя? При том, что ты называешься иудеем, а ты внешне нисколько близко не таков, а внутренне вообще нисколько не таков. Как это получается? Дай, говорит, объяснение. Для чего мы так рассуждаем? Не могу согласиться, чтобы Валаам, претендент на общение с Богом, не почувствовал, что здесь что-то неладное. Вы знаете, что такое смекалка? Я объясню. Есть смекалка в физических вопросах, есть смекалка в духовных. Смекалка – это необоснованное знание, которое не имеет под собой никакой практики, никаких оснований, но оно точное. Я объясняю. Очень простой детский пример. Я был свидетелем этого момента, когда рассказывали. Я тогда не совсем это все понял, а потом думаю, ах ты посмотри, никогда не задумывался. Это старая история, неважно где, как, чего, в той стране. Столяр, плотник, который делал оконные рамы. И вот когда он сделал оконные рамы, эти оконные рамы бывают внутренних комнат, а бывают наружные. И наружные, когда делаются, то там, я не знаю, наличники делаются внутри подоконник, а наружу как наличник. Для чего? Когда по стеклу течет дождевая вода, на этот как наличник под наклоном, и с него должна скапать. А вот под этим наличником, если назвать, в длину сделана бороздка. На расстоянии, ну, 1/4 или 1/8 в инчах, или 2-3 сантиметров примерно в метрической системе. И вот интересно, оказывается, стоят два взрослых человека, мастер и хозяин, которому это делают. И вот мастер эту бороздку делает, прибивает все это и ставит, собирая, сейчас будет навешивать эти рамы оконные. А хозяин стоит и говорит, а зачем эта бороздка? А тот ему говорит, а подумай, зачем? И это взрослый человек, мужчина, стоял, думал, не знаю. А мастер говорит, для дождя. Вот когда дождь потечет, чтобы не подтекала, сделана выборка. И в этом месте капля наверх не может подняться, начинает висеть и начинает падать. А, понял. Проходит время, несколько минут, 5-10. Ну надо же, на беду этого отца прибегает пацаненок его, которому лет 13. Ну и теперь этот мастер говорит, ну-ка иди сюда. Он пришел. Вот ты скажи, вот для чего вот эта бороздка? Тот посмотрел, говорит, для дождя, чтоб дождь не подтекал. А как? Не знаю, но для дождя. И убежал. Мастер головой крутит и говорит, ну и смекалистый у тебя, хлопец. Отец с двумя руками затылок почесывает, кряхтит, да, очень. Сын смекалистый, отец. Я хочу рассказать о духовных истинах. Что такое смекалка? Это не иметь опыта, не иметь знания, не иметь никаких оснований и догадаться, и притом точно. Смекалка. Вот здесь у этого человека, который уже знаком с голосом Божьим, должна была сработать, позвольте, духовная смекалка. И когда пришли эти люди, значит, это неспроста. Раз неспроста, там у него что-то должно произойти. Потому что в свое время, когда Бог сказал, «Помажь мне в цари», я усмотрел кого-то в доме Иессея. А пророк говорит, «Саул узнает, убьет меня. Возьми, говорит, телицу и приди». И вот он телицу приводит. Как только узнали в городе, что идет пророк, шум, суматоха поднятая. Почитайте внимательно. Выходят, написано, с трепетом старейшины города. С миром ли? То есть так просто ты не пришел. Что случилось? У них уже движение.
Слушай, ты сейчас должен будешь Валаам вопрошать у Бога. Ты еще ничего не понял?
Мать Соломона к тебе пришел, просит в жены жену, несостоявшуюся жена. В принципе, извините, но она жена у Давида. Давида похоронили. У нее не работает смекалка духовная нисколько. У нее ничего не ёкает. Почему?
На это есть очень колоссальное количество причин. И все они сводятся к одному вопросу. Беззаконие в человеке.
Они заглушили голос Божий. Они оставили прямой путь. Они предались обольщению мзды. Для них авторитеты лучше и важнее, нежели подумать, что-то здесь не то.
Ладно. Мы умеем интонацию понимать или нет?
Когда мне приходится беседовать с народом, я говорю, знаете, пожалуйста, только если хотите, мы будем говорить откровенно. Если вы согласны говорить откровенно, тогда будем говорить откровенно. Хорошо?
Я внимательно слежу за интонацией, как говорит человек.
И сразу Бог показывает, ты видишь, что здесь происходит? Поймите, раньше людей казнили очень просто. Надо было казнить, но ему еще дают право выбора. Пишут три слова. Казнить нельзя, помиловать, карандаш или что, чем там углем сделать запятую. Ставь запятую.
Ставь запятую, покажи интонацией. Как ты читаешь этот стих? Или эту фразу?
Казнить нельзя, помиловать. Казнить нельзя, помиловать.
Послушайте, мы неужели не чувствуем интонацию голоса Божьего, когда Он нам говорит?
Никогда не чувствуем, да? Заглатываем все подряд, абы как.
Ну, позвольте, но в таком случае мы абсолютно дети.
Знаете, мне приходилось видеть момент, я так улыбался просто. Ну, родители сделали промо, гости должны были приехать. Очень много гостей, малая детвора бегает, кто там бутылки чистит, моет, кто там хлеб режет, понимаете, кто фрукты вытирает, моет. И кто-то так хорошо их вытирал, мыл, чтобы было чисто для гостей, что сильно давил. И родители просчитались. Ну, как ты вытираешь? Ну, дави сильней.
Для взрослого звучит «прекрати давить». А для малого прямым текстом, как «даванул» и сок пошел.
Скажите, неужели мы такие малые дети, что когда Бог говорит, как вот Валааму, ну иди. А, ну ты же сказал.
И ты настолько глухой, что ты ничего не понял.
Тут 400 пророчествуют. И один понял, говорит, что-то не то. Да слушай, что тебе мало железные рога, смотри, как бодается хорошо.
Слушай, говорит, у тебя пророка Господнего нету.
Да есть такой, который никогда обо мне доброго не говорит.
У того, значит, получается, ёкнуло, и он сразу дает ответ. Не говорит царь так, позови его. Ну и дальше позвали. Дальше тебе сказана правда. Ты не Ахав, ты родственник Ахава, второй царь. Что ты сделал с этого? Какой вывод? Тебе дана остановка, тебе дан шанс. Когда пророчествовали 400, ты попался в ловушку.
Ты попался в ловушку, ты пришел, для тебя закололи большое количество скота, такие родственники, такая музыка, такие бутылки лимонада для тебя поставили на сегодняшний день, а тогда всякие напитки, какие были в те средневековья. Но ты попал в зависимость, да, понятно. Но ты из зависимости ты выходишь как? Ты говоришь, слушай, у тебя 401-го нету? Есть. Какой? Да никогда, говорит, обо мне не говорит хорошего. Ну давай его сюда. Ну позвали. Ну что он сказал?
Я слышал совет неба, кто бы увлек мне Ахава.
И вот эти 400 пророков Бог попустил. Уже все раскрыто, правда? Но Ахав на своем упорстве остается. Ладно, он продолжает дальше идти, потому что он идет путем Валаама. Ты второй, которого сердце ёкнуло. Но ты же хотел услышать голос Божий?
Да.
Но тебе голос Божий сказал, что оказывается это ловушка?
Да. Ну принимай решение. Кто теперь заставил второго царя идти, скажите, пожалуйста? Сам.
Предался обольщению мзды, попрал голос Божий и пошел, как вол, на убой. Знаете, дело в том, что это место Писания непопулярно, которое мы сегодня читали. Непопулярно. И зачастую были очень много боев. Ты о ком говоришь? Но я говорю, там написано, о ком таковые народ сидят на вечерях любви. Это серьезные вопросы. Это не проходные дворы. И многие идут тем же путем. Говорят, это нормально, такой метод, ничего страшного, Бог поймет. Мы разбираем Валаама. И когда Бог спросил, кто это? Вот они пришли, какая цель, проклясть? Бог говорит, не ходи, благословен народ. Читаем это место Писания. И тут написано так. Валаам сказал Богу. Да, пришел Бог к Валааму. Это мы в числах 22, уже 9 стих. Пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя? Валаам, ты такой наивный. Ты действительно считаешь, что Бог не знает? Не ёкнуло, а может, не хотелось? Валаам сказал Богу, Валак, сын Сеппоров, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Для меня это звучит так. Я чувствую, что ты против, но я сейчас буду долго говорить, долго рассказывать тебе, чтобы тебя переубедить, чтобы ты был на моей стороне. Мы это не видим. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним, выгнать его. Интересно. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Скажите, пожалуйста, что за реакция случилась у Валаама в сердце? Да, позвольте, он сказал, ну я так и знал, ну теперь я смелее могу дать отпор. Да? Или он опечалился? Знаете, что я скажу? Очень простой детский пример. Почему я так говорю? Потому что это, ну, 1 + 2 = 3. Два неверующих человека, два лицемера, но один средний лицемер, а другой особый лицемер. Зашли в столовую, это правда. Я заплачу сегодня. Нет, я заплачу. Слушай, ну я заплачу. Да нет, я заплачу. Нет, я заплачу. Ну плати. И тот опечалился. Один быстро со своего лицемерия слез и сказал, ну плати. А второй еще остался на своем лицемерии и попался. Ты посмотри, не ожидал, что такой ход будет сделан. Ну, мы понимаем это или нет? Вот здесь интересная тонкость. Я не вижу того, что он возрадовался. Я вижу, что он опечалился. И когда пришли более знатные, авторитетные, и Бог сказал, ну иди, я вижу, что он возрадовался. Посмотрите между строчек внимательно. Скажите, что с нашей чувствительностью происходит, когда Бог предлагает нам вот так поступить или так? Вопросы, в которых мы заинтересованы, мы и будем проталкивать и делать. Вопросы, в которых мы не заинтересованы, мы пойдем против. Стены будем ставить, препятствия. Мы найдем любые методы и способы. Скажите, чем отличается от нас Иона, а мы от Ионы? И сказал Бог, иди. Иона взял и пошел, только в другом направлении. И взял билеты, чтобы плыть. Дальше. Уже Бог поднял бурю. Иона, ты же прекрасно понимаешь, в чем дело? Да, возлюбленному своему дает сон. Тогда у кого он возлюбленный и кто ему дал сон? При обуревании корабля, корабль готов погибнуть, человек спускается на дно и там спокойно спит. Откуда сон у него взялся? Я не знаю, каким образом его нашли. Кто ты? Откуда ты? И вот он рассказал, они убоялись. А, так ты, оказывается, вот кто. Бросают жребий, жребий выпадает на него. Расскажи, я, говорит, бегу от Бога. Они в ужасе, страхе стали грести. И он говорит интересную фразу. Возьмите меня, выбросьте, для вас буря утихнет. Хотелось бы к нему подойти и сказать. Иона, а как понять, это твое покаяние? Это твое одолжение? Или это твое упорство и упрямство? На что ты рассчитываешь? Что Бог для тебя создаст чудо и выбросит тебя каким-то образом на берег? Или ты хочешь погибнуть? Знаете, я не могу ответить, что у него было за чувство во внутренности. Но как бы ни получилось так, что и он и хотел бы погибнуть, только бы не исполнить. Сколько в жизни у людей бывает, что они говорят, да лучше мне умереть, чтобы и так вот было. Так никого не бывало никогда? Ну, проверяйте себе, проверяйте. Выкинули. Когда Бог заострил это внимание, так задумался, я говорю, Господи, я не могу согласиться с тем, что Иона в чреве кита помолился, а ты через 3 дня ответил. Я что-то не так тебя вижу. Но я и не так вижу Иону. И я вижу, что когда он помолился, когда у него была глубина покаяния, Бог немедленно это произвел действие. Я опять там вижу упорство Ионы. И только когда опять Иона высвободился на берег, и вот тогда уже повторное было к нему слово «иди», он пошел и исполнил. А тут про Валаама, если дальше рассматривать, ослица раз меняет направление, второй раз, и у человека ничего не ёкает. Он просто преспокойно возмущается ею и готов ее убить. И когда она придавила ногу окончательно, он стал ее бить. «За что ты, говорит, меня бьешь? Я ли, говорит, твоя ослица, которая тебе нарушала?» «Нет». Интересно, слышит ее разговор, и у него не ёкает опять ничего. Не может этого быть. Но человек в этом упорстве продолжает дальше. Дальше следующий момент. Посмотри, говорит, кто против тебя стоит. Если бы, говорит, не он. «Я не знал, что ты против меня, ангел Господень. Если хочешь, я буду возвращаться». Ты действительно не знал? Скажите, пожалуйста, мы так просто читаем это место Писания, и я думаю, что Оли задумываемся, что оно может когда-то нас касаться. Я еще раз читаю. Время у нас подходит, братья пригласят еще к молитве. Второе послание Петра, мы опять читаем 15-16. «Оставивший прямой путь, они заблудились. У них торговля, свои рассуждения, свои мышления». Дальше. «Идя по следам Валаама, сына Вассорова». Но уже видя этот опыт, что произошло? Ну, можно же уже остановиться. Нет, продолжается дальше. «Который возлюбил мзду неправедную, или по-иудеи предался ей». Сдался в плен, был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка или приостановила. Ну давай, останавливайся. Есть нам о чем задуматься и внимательно посмотреть, как мы остановились на своих путях, как мы идем путем Господним. Мы не предались никакому обольщению, никакого греха. Мы в чистоте и святости по воле Господней поступаем. Или есть нам о чем задуматься? Господу нашему да будет слава. Аминь. Пожалуйста, к молитве, братья.